слушайте
школьний радіоканал
«Малое садовое».
Сергей Иванов.
Петербургские диковины.
Петербургские диковины.
Чего?
Чего петербургские диковины?
Какие лица, какие типы петербургские?
Какие типы?
Петр Первый, герцог Берон, академик Ломоносов, Артемий Волынский, Екатерина Великая, Пушкин.
А потрогать можно?
Так уж и сооружения разного рода, фортецы, водометные машины и люстгаузы.
Чего?
Про ледяной дом слышали?
No.
А про понтонный Исаакиевский мост?
No, не слышал.
Ну,
а про первый в России аэроклуб?
Не слышал.
А про статую Венеры, что из Италии достали?
No, не слышал.
Не слышали, так послушайте.
А потрогать можно?
Вот так вот я думаю. Я думаю, что мы теперь беды знать не будем. И ежели наше будущее выйдет соответственно нашему прошлому, то Петербург наивеселейшим в мире городом окажется.
Веселье, веселье, а зонтик тоже не помешает.
Перстень генерала Бибикова.
Зимою 1779 года в роскошной карете в Петербург из Метавы прибыл некий граф Феникс, назвавшийся полковником испанской армии. Его сопровождала молодая красивая женщина итальянской внешности.
Скажите, Лоренцо, вы не бывали раньше в Петербурге?
Нет, мой милый.
О, прекрасный город, возникший из топи болот, словно по мановению волшебника. Сей город не более чем иллюзия и должен благосклонно принять и иллюзиониста.
Вы намереваетесь показывать фокусы?
А также исцелять немощных, помогать бедным и нести просвещение, дорогая Лоренцо.
Да, милый граф, в этих краях темновато.
О, зима на столь высоких широтах делает день много короче, нежели на нашей родине, в Италии.
Я полагала, граф, что вы родились в Древнем Египте.
Но воспитание получил в Италии. А нравственный закон велит нам уважать тот край, который дал нам путевку в жизнь. Посему я люблю проводить зиму в Италии, хотя и суровая петербургская зима обладает несомненными достоинствами. Вы, Лоренцо, оглянитесь вокруг. Неужели вас не впечатляет?
Что же?
Вот эти сверкающие бриллианты. Во множестве рассыпанные повсюду.
Где? Не вижу, вы шутите, граф?
Ах, Лоренцо, неужели ваша фантазия так бедна? А взгляд столь узок и практичен, что вы не можете на минуту принять сверкающие снега великой России за россыпь бриллиантов, а? Ведь они так похожи.
Я предпочитаю настоящие бриллианты.
Будут и настоящие, Лоренцо.
Стал бы, граф, а вы прямиком из Лондона?
Не совсем так, генерал. По дороге я заехал в Междуречье.
В Междуречье каких же рек, позвольте спросить?
Разумеется, генерал, Евфрата и Тигр.
Там, где находится Ноев ковчег.
Нет, ковчег находится на горе Арарат. Там я был в сентябре.
Да, я спутал. В гимназии у меня вечно были двойки по географии.
А это в Азии.
Арарат?
И Арарат, и Тигр.
А Евфрат?
Тоже.
У вас там родственники?
Да, в некотором роде. Там жили мои духовные учителя. Волхвы и маги. Там я научился превращать некоторые неблагородные металлы в золото.
Ой, ну у вас способность к наукам, граф. А я так за свою жизнь ничему и не научился.
Учиться, сеньор Бибиков, никогда не поздно. Знаменитый маг Парасильвий нашел секрет философского камня, когда ему было 83 года.
Вот так. Прыткий, видно, был старикан. А что же это за секрет, граф Феникс?
К сожалению, Парасильвий 80 лет потерял дар речи, а также разучился писать, так что он не смог оставить потомкам описания сего секрета, увы.
Старость.
Вечная молодость тоже.
Вот как. А я бы, пожалуй, не отказался быть вечно молодым до самой смерти.
Так ведь смерти-то тогда не будет.
Ну, это уж... Батюшка, вы загнули.
Я живу уже 3000 лет и никак не могу
остановиться. Да, при всем уважении к вам, я не назвал бы вас молодым человеком. Скорее, зрелым.
А Лоренцо? Пойдите сюда, Лоренцо! Познакомьтесь, моя ассистентка, генерал Бибиков.
Бонжорно, сеньор.
Здравствуйте, барышня. Очень приятно.
Ну, как?
Да, очень мило.
Юна.
Да.
А вы знаете, сколько ей лет?
Ну, понимаете, разве у дам принято спрашивать про возраст?
Ну, ради научной истины приходится. Ну, ладно, я сам скажу. Моя юная ассистентка родилась в Аравии 500 лет назад.
Очень чудные дела твои, господи.
Сие есть дело рук современной медицины и не более.
Вот да. Я и говорю.
Однако я утомил вас своими познаниями. А сейчас, генерал, я с удовольствием прилягу на полчасика в той опочивальне, которую вы мне столь любезно предоставили. Если позволите, рассчитаемся завтра.
Да почему же на полчасика, граф Феникс?
Ну, бессонница, генерал.
Вставайте, граф.
Минуточку. Лоренцо, минуточку.
Вставайте же.
Ой.
Вставайте.
Что за привычка Лоренцо прерывать вещи и сны?
Откуда мне знать, вещи, сон или нет? Этот генерал, я проверила, благополучно спит, а ну как проснется?
Он загипнотизирован на 8 часов.
Да не доверяю я этому вашему гипнозу. Лучше побыстрее взять, что нужно, и тихо удалиться.
Исчезновения всегда хорошо у нас получались. Не нервничай, Лоренцо. Ты выяснила, где у него хранятся драгоценности?
Через одну дверь находится опочивальня генерала. За ней кабинет, а позади кабинета небольшая комнатка, где расположена коллекция драгоценностей.
Свети сюда, Лоренцо.
Как сверкают камешки.
После будешь разглядывать.
У вас нет подлинной любви к прекрасному Калиостро. Драгоценности для вас существуют лишь в денежном эквиваленте.
Можно подумать, что ты исполнена бескорыстия.
У меня, по крайней мере, есть чувства.
А у меня, по-твоему, их нет?
Думаю, за 3000 лет они у тебя притупились.
Да, я их регулярно обновляю. Ну, не будем отвлекаться. Собери осторожно эти монеты. Я займусь сейчас украшениями.
Ассигнации брать?
Не будь столь жадной, Лоренцо. Ну, оставь ты ассигнации, генерал.
Здесь какой-то перстень. Можно я возьму его на память?
Дай его сюда, клептоманка. Тебе не идут рубины.
Это я его нашла.
Не визжи ты, разбудишь генерала.
Ты же его загипнотизировал.
Я не рассчитывал на повышенные децибелы. Идем, идем. Ну вот. Кто здесь?
Не спится? Генерал, генерал, мне тоже. Я, кажется, говорил вам, что страдаю бессонницей.
И ваша ассистентка тоже?
Что вы? У нее прекрасный сон, она и сейчас спит.
Как?
Дабы не прерывать юный сон, я научил ее входить в своего рода лунатический транс, при котором она может ассистировать мне и при этом превосходно высыпаться. Ты спишь, Лоренцо?
Да, учитель, я сплю.
Что тебе снится, дорогая?
Я вижу полутемную комнату, освещенную свечой, дрожащей в руке благородного старого воина. Воин, возможно, это сам Александр Македонский, ведет учтивую беседу со жрецом Исиды, который спасает его от могучих враждебных чар колдовского артефакта, многие годы отравлявшего жизнь воителя. Жрец находит вредоносный предмет среди личных вещей заслуженного победителя и, не желая его беспокоить, собственноручно изымает артефакт, дабы при помощи сложных обрядов лишить его вредоносной силы.
Спасибо, Лоренцо, можешь просыпаться.
Никак. Не получается.
Подумай о том, Лоренцо, что невежливо спать в присутствии генерала.
Молодым нужно много спать. Это мы с вами, графом, свое отоспали. Вы бы отвели бы ее на место, а то стоя, мне думается, неудобно.
К сожалению, генерал, она не может больше спать. Нам пора уходить.
Куда же на ночь глядя?
Дела, генерал, дела, многочисленные дела. У нас запланировано еще несколько визитов. А вы идите, генерал, идите, идите отдыхать. Доброй ночи.
А слышали ли вы, матушка, о графе Фениксе?
Я только о птице такой слышала, князь Потемкин, которая будто бы из пепла возрождается каждые 3000 лет.
А между тем сия птица залетела и в наши края.
Как?
Уже 3 дня, как в Петербурге. У одной княгини вылечил больной жемчуг, а известному игроку Костичу показал в пуншевой чаше что-то такое, благодаря чему Костич на другой же день выиграл более 100 тысяч.
Какой же державы этот граф?
Утверждает, что он полковник на службе испанского двора.
Надобно будет спросить у испанского посланника, а какого рода войск он полковник?
Я полагаю, что медицинских, поскольку он везде рекомендуется как врач.
А, врач. Да. И хороший, как вы думаете, врач? По каким заболеваниям он специализируется?
Занимается омоложением. Мне генерал Бибиков рассказывал, тот у него комнату снимал. А еще вместе с графом прибыла ассистентка, прелестная итальяночка.
Все итальянки дурнушки, кроме того, неплохо воспитаны.
Напротив, генерал Бибиков отзывался о ней в самых лучших выражениях. Только, говорит, поспать очень любит.
Нынешняя молодежь сделалась ужасно ленивой.
Я тоже, матушка, сызмала поспать любил.
Да уж.
Невеликий грех, как я думаю. Сие обстоятельство не помешало мне выиграть 3 победоносные войны.
Что это вы ее защищаете, граф? Уж не влюбился ли, ну? Ты в нее, Григорий?
В кого?
Да в ассистентку эту.
Я ее и не видал даже.
Ну, такой, как ты, может даже по переписке влюбиться.
Нет, писать я не люблю. Повязка на глазу мешает. Хочу этого Феникса к себе пригласить. Вдруг и мне какие тайны откроет. Итак, граф, вы утверждаете, что обладаете способностью ясновидения?
Несомненно, светлейший князь.
А в таком случае способны ли вы разглядеть мое будущее?
Без особого труда, князь Потемкин.
И что вы там видите?
О, клятва Гиппократа запрещает мне разглашать врачебную тайну.
Я что, заболею?
Не очень сильно, дорогой князь.
Ну и слава богу. А нельзя ли предотвратить болезнь?
Держите ноги в тепле, принимайте витамины, побольше бывайте на свежем воздухе и избегайте нервных стрессов.
И это все?
А чего же вы хотите от бесплатной медицины?
А если обследовать по полной программе?
О, это потребует дорогостоящих процедур.
Слава богу, я не нищий.
Отрадно слышать, милейший князь. Лоренцо, будьте любезны, приготовьте все необходимое.
Уже готово, граф.
И что?
Уложите пациента, Лоренцо.
Так,
закройте глаза. Думайте о чем-нибудь приятном.
Я никак не могу вспомнить.
Этого я и боялся.
Что?
Нет, ничего, это я так.
Да что ж это такое? Думаю, думаю, ничего в голову не приходит.
Не расстраивайтесь, ваше сиятельство. Постарайтесь сосредоточиться.
Да я стараюсь, стараюсь. Уже подумал было о победоносных войнах. А потом, как вспомнишь, о тараканах в щах или о холере, которая пол армии выкосила, и все удовольствие пропадает. Подумал об успешной карьере, а стоит увидеть, чего мне эта карьера стоила. И так грустно делается.
Подумайте о любви, князь.
Не стоит, я думаю.
Какой трудный пациент, а, Лоренцо? Помните, маркиз де Сантиньяк тоже страдал ипохондрией, да? Однако 2 сеансов гипноза оказалось достаточно, чтобы он воскрес к новой жизни. Правда, уже не в качестве маркиза.
А кого?
О, ему пришлось сделаться гондольером в Италии. Ну, ничего, ничего, на жизнь хватало.
Не слишком ли большая плата за моральное возрождение?
Что вы, что вы? Маркиз был очень благодарен, и стоит мне оказаться в Венеции, катает меня по каналам совершенно бесплатно.
Но мне бы не хотелось стать гондольером.
Ну, разумеется, князь, никто и не собирается вас таким образом исцелять. Да. Однако некоторая перемена обстановки не помешает. К примеру, так ли уж необходимо вам торчать в Таврическом дворце?
Но в зимний меня не пускают.
Меня тоже. Однако дело не в этом. Что, если вам поехать куда-нибудь в деревню?
Ну и что я буду там делать?
Удить рыбу. ходить на охоту, разрабатывать планы новой победоносной войны. А я бы пока остановился здесь.
А нельзя ли без перемены обстановки?
Можно, светлейший князь. Можно, если вы не желаете менять внешние обстоятельства, измените внутренние.
Да, я давно хотел избавиться от застарелой язвы.
Речь идет не о физических внутренностях, а о вашей душе, скажем. Давно ли вы влюблялись?
Как вам сказать?
Понятно. А между тем влюбленность стимулирует духовное перерождение. Как вам нравится моя ассистентка?
Так...
Нет, не надо. Не надо так напрягаться. Что вы, речь идет о возвышенных платонических отношениях.
Видите ли, граф Феникс...
Не надо ничего мне говорить, вы все выскажете ей. А я пока вас покину.
Ну?
А что?
Начинайте перерождаться.
Сейчас попробую. Значит, стало быть...
Не мямлите, сосредоточьтесь.
Слишком быстро приходится переключаться. Только что требовали расслабиться, а теперь приходится сосредотачиваться.
Что поделаешь, таков темп современной жизни.
Эдак недалеко и до стресса.
Стресс сейчас отрабатывать не будем. Направьте свое внимание в сферу платонической любви.
Сразу вспоминается Платон Зубов.
Думайте обо мне, а не о нем.
Не могу.
Почему?
Не могу я о вас думать, когда вы рядом сидите. Пересядьте хотя бы подальше.
Так лучше?
Да, спасибо. Что?
Взмывайте в вихре чувств.
Я бы лучше полежал.
Боже мой, да вы просто изнеженный сибарит. Вот мой граф больше недели в одном городе не задерживается, летает по всему миру, словно метеор, зато до сих пор в форме.
Ах, бедняжка, что же за жизнь у вас такая беспокойная?
А, ничего, я привыкла.
Девушке в вашем возрасте не стоит вести бродячую жизнь. Ведь в дороге вы постоянно подвергаетесь опасности.
Ой, да, дважды нас чуть не ограбили. Граф сидел в тюрьме в Италии. Меня схватили в Париже и предъявили какие-то глупые обвинения. Потом в Альпах мы чуть не свалились в пропасть.
Да, очень неприятно. И зачем вам это нужно?
Ой, честно говоря, ваше сиятельство, сама не знаю.
Да бросьте вы эту жизнь, Лоренц, пока не поздно. Зачем молодую жизнь губить? Езжайте куда-нибудь в деревню, собирайте ягоды, грибы, простоквашу по утрам пейте. И никаких путешествий не захотите, ручаюсь.
А как же граф?
А что, граф, ежели он и вправду ясновидящий, так все предвидел.
Более того, я подслушивал. Вы забыли все, чему я вас учил, Лоренцо, а вы, князь?
Что?
А вы, как не стыдно соблазнять бедную девушку?
У меня и мыслей не было, граф.
Я не позволю заманивать ценную сотрудницу простокваши.
А я хочу простокваши. Я никогда не пробовала простокваши.
Ах, уже и до этого дошло. Я этого так не оставлю, князь Таврический. Я пожалуюсь императрице. По-моему, это сущее безобразие, ваше величество. Князь Потемкин, пользуясь своим положением, угрожает душевному спокойствию моей единственной помощницы.
Неужели князь еще способен нарушить чье-то спокойствие?
Я собственными ушами слышал, ваше величество. Он сулил ей райскую жизнь в деревне.
Ай-яй-яй, как нехорошо. Знаю я эти потемкинские деревни.
А я не знаю и знать не хочу. С тех пор, как я покинул итальянскую деревню, где родился, меня воротят от сельского хозяйства.
А разве вы родились не в Египте?
Я рождался трижды. На третий раз не повезло.
Понимаю, понимаю. Я тоже родом из провинции. Нам с вами трудно пришлось.
Я очень рад, что вы меня понимаете. Надеюсь, вы найдете управу на князя Потемкина. Я слышал, что вы весьма просвещенные императрица. И поэтому поддерживайте ученых и естествоиспытателей. Я верю в вас, императрица, и ваши законы. Как говорится, свобода, равенство и братство.
Где-то я это уже слышала.
Что?
Да вот этот лозунг.
Ну что? Что вы? Я его только сейчас придумал.
Нет, он мне уже попадался на глаза. Дайте подумать. Скажите, граф, вы не состоите в секте фармазонов? Или, как говорят по-французски, франкомасонов?
Что вы, мадам? Я испанский генерал, вернее, полковник.
А вот испанский посол маркиз Дон Нормандес утверждает, что под знаменем короля испанский полковник под таким именем не значится.
Здесь дело вот в чем. Дело в том, что я не могу назвать свое истинное имя.
А, то есть граф Феникс – это псевдоним?
Совершенно верно. Вы очень проницательны, ваше величество.
Но мне-то вы можете сказать.
Нет, мадам, не могу.
Я никому не расскажу.
О, ваше величество, ваше величество. Ладно, так и быть, по секрету скажу вам. Я граф Калиостро.
А, как? Как, неужели? Тот самый Калиостро.
Да. Приходится признать, что ваше величество.
Я много о вас слышала.
Вот, вот этого я и боялся.
Римский папа что-то писал мне о вас. Кажется, он утверждал, что вы ученик дьявола.
И папы могут заблуждаться. Я не верю в тезис о непогрешимости папы.
Я тоже.
Приятно, приятно слышать.
Кстати, для чего вы приехали в Петербург?
Как же, слава о вашей культурной столице гремит по всей Европе. Вот мне и захотелось посмотреть на величественные ансамбли, знаменитые памятники, державное течение.
Успели все посмотреть?
Признаться, не полностью, но еще успеется?
Я не думаю.
А что такое?
Кстати, что это у вас за перстень?
Вот этот... Этот мне его подарил дедушка.
В самом деле, странно. Он в точности похож на тот, каким я одарила своего генерала Бибикова за победу под Тирасполем.
Случайное совпадение. Это массовое производство, понимаете? Это ширпотреб.
Там еще был небольшой дефект в рубине. Заключен пузырек воздуха. Ну-ка, ну-ка дайте глянуть. Вот именно такой.
Кажется, я припоминаю, вовсе не дедушка мне его подарил.
Так.
Я его где-то подобрал, не помню уже где, на мостовой или на тротуаре.
Очень хорошо.
Да, только тогда он совершенно иначе выглядел. Это был золотой перстень с изумрудом.
Почему же теперь он с рубином?
Потому что мне ведома тайна превращения веществ и материй. Зашел я однажды в гости к генералу Бибикову, смотрю, у него такой замечательный перстень. Мне захотелось иметь такой же. Я беру свое изумрудное колечко, сосредотачиваюсь, и, пожалуйста, получается точная копия.
Любопытно. А знаете, ведь это противозаконно.
Что именно?
Да вот, хоть сия метаморфоза. Ведь перстень генерала Бибикова есть не только украшение, а государственная награда, данная за заслуги. А вы алхимическим путем присвоили себе такую же награду. Вот как выходит, любезный граф, за такое преступление полагается серьезное наказание.
Не может быть. В разных странах мира я неоднократно производил подобные опыты, и никто меня не наказывал.
Но сколько ж можно терпеть? Терпение народов иссякло, граф.
Меня предупреждали, что в этой стране тоталитарный
режим. Напротив, наш режим очень великодушен. Я великодушно отпускаю вас, Калиостро.
Правда?
Да. Отпускаю на все четыре стороны. Хотите, езжайте в Англию, хотите во Францию. Две другие страны можете выбрать по своему желанию. Только одна у меня к вам просьба, граф. В Россию больше не заезжайте. Зачем вам лишняя нервотрепка? А нам ваши алхимические драгоценности тоже не нужны. У нас, знаете, натуральных природных ресурсов достаточно.
Что ж... Раз так, подчиняюсь грубому насилию. Чао, ваше величество.
На другой день, рано утром, карета разоблаченного графа Феникса, в которой вместе с Калиостро находилась его верная спутница Лоренцо, покинула Санкт-Петербург. Куда дальше отправился великий авантюрист, в точности неизвестно. По одним документам следовало, что он выехал через Выборгскую сторону в Финляндию, по другим – через западные ворота в Прибалтику. Третья и четвертая записи караульных тоже расходятся между собой. А поражает одно странное обстоятельство. Все четыре записи о выезде Калиостро датированы одним и тем же днем и временем суток. А светлейший князь Потемкин шутил, что таким образом авантюрист исполнил буквально волю императрицы ехать на все четыре стороны. Потемкин же пересказал Екатерине Великой историю, случившуюся с генералом Бибиковым, Тот, знакомый с Потемкиным по ряду сражений, встретил его случайно на улице и обрадованно сообщил, что любимый его перстень с рубином, подарок императрицы, вскоре после того, как в его доме побывал небезызвестный Калиостро, совершенно преобразился. Рубин вырос на 11 каратов, а пузырек воздуха, находившийся внутри, исчез совершенно.
Петербургскими диковинами вас сегодня удивляли актеры Ирина Цветкова, Анна Алексахина, Сергей Кузнецов, Вячеслав Захаров и Сергей Дрейден. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Олег Вишневский и сочинитель Сергей Иванов.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Сегодня мы вам расскажем две сказки братьев Гримм.
Первая сказка называется
«Королевич Лягушка»
или «Железный Генрих».
Давным-давно, еще в те времена, когда обещания исполнялись,
а желания сбывались, жил на свете старый король.
Все дочки у него были красавицы.
А уж младшая была до того хороша, что даже солнце, которое столько видело на своем веку, и то заглядывалось на ее личико.
Неподалеку от королевского замка стеной стоял большой темный лес, а в лесу под старой липой был колодец. В жаркие дни королевна выходила в лес к старой липе и садилась на каменную ограду колодца.
А чтобы было не скучно, она брала с собой золотой мячик, подбрасывала его и опять ловила. Это была ее любимая игра.
И вот случилось как-то раз, что мяч взлетел очень высоко.
Королева подставила ручки, чтобы поймать его.
Но он пролетел мимо, ударился о землю и, подскочив выше ограды, упал в колодец.
Как ни старалась королевна разглядеть свой мячик в темной воде, он пропал.
Словно его никогда не было.
Колодец был глубокий, такой глубокий, что и дна-то в нем не было видно.
Королевна горько заплакала. Она плакала все громче и громче и никак не могла утешиться. Вот сидит она, плачет, и вдруг слышит...
Кто-то говорит ей хрипло.
Что с тобой, королевна? Ты так горько плачешь, что холодный камень и тот пожалеет тебя.
Кто же это сказал?
Она поглядела по сторонам и заметила в колодце лягушонка, который выставил из воды свою противную плоскую голову.
А, это ты, бедный мокрошлеп? Я горюю о своем золотом мячике. Он упал в воду.
Успокойся и не плачь больше. Я могу помочь тебе в твоей беде. Но скажи сначала, что ты мне дашь, если я достану твою игрушку.
Все, что захочешь, милый лягушонок. Мои платья, мои жемчуга, мои драгоценные камни. Я отдам тебе даже золотую корону, которую всегда ношу.
Нет. Не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней. И твоей золотой короны я тоже не хочу. Я хочу, чтобы ты полюбила меня и подружилась со мной. Хочу играть с тобой во всякие игры, сидеть рядом с тобой за твоим столиком, есть из твоей золотой тарелочки, пить из твоего золотого стаканчика и спать в твоей постельке. Вот если ты мне все это пообещаешь, я сейчас же нырну в колодец и достану твой мяч.
Ну, конечно, обещаю. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Только достань мне поскорее мой золотой мячик.
А сама подумала,
что он там болтает, этот глупый лягушонок? Сидел бы в луже со своей родней, да квакал. Ну, разве он может быть товарищем человеку?
А лягушонок, едва только она сказала «обещаю», сразу скрылся под водой. Он нырнул на самое дно, и прежде чем королевна успела досчитать до пяти, вынырнул с золотым мячиком во рту и бросил его на траву к ее ногам.
Королева очень обрадовалась. Увидев свою любимую игрушку, подняла мячик и бегом побежала из леса домой.
Постой, постой, возьми меня с собой. Я не могу бегать так быстро, как ты.
Но сколько он ни кричал, сколько ни квакал, она даже не обернулась. Может быть, в торопях она его не слыхала? Кто знает. Во всяком случае, она ничего не сказала дома и скоро совсем позабыла про бедного лягушонка, которому пришлось ни с чем спуститься в свой темный колодец. На другой день младшая королевна вместе с королем и своими придворными села за стол и ела из своей золотой тарелочки. И вдруг все услышали: шлеп, 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 шлеп. Кто-то вскарабкался по мраморной лестнице и, добравшись до верхней ступеньки, постучался в дверь.
Королевна младшая, отвори!
Королевна вскочила и побежала посмотреть, кто это к ней пришел.
Отворяет дверь, а на пороге сидит лягушонок.
Она скорее захлопнула дверь, вернулась на свое место и опять села за стол.
Но ей стало очень страшно.
Король сразу услышал, что сердце у нее стучит, будто выскочить хочет, и спрашивает:
ну что с тобой, дитя мое? Вот чего же ты так испугалась? Уж не стоит ли там за дверью какой-нибудь великан, который задумал тебя похитить?
О нет, это совсем не великан, это просто гадкий лягушонок.
А чего же ему надо от тебя, этому лягушонку?
Ах, милый отец, сидел я вчера в лесу у колодца, играла в мяч, и вдруг мой золотой мячик упал в воду. Я заплакала. Тогда этот лягушонок достал мне его и потребовал, чтобы я его за это взяла к себе в товарищи. Ну, я и пообещала, ведь мне и в голову не приходило, что он может вылезти из своей лужи. А теперь он явился сюда и хочет, чтобы я его впустила.
Королевна младшая, отвори. Разве ты забыла, что сказала мне у колодца, у глубокого холодного колодца? Королевна младшая, отвори.
То, что обещано, должно быть исполнено. Ступай и отвори ему.
Делать нечего. Она пошла и отворила.
Лягушонок перескочил через порог и поскакал дальше, вслед за нею, прямо к ее стулу. Тут он остановился.
Ну, посади меня рядом с собой.
Тебя? Рядом?
Королевна до тех пор не решалась взять его в руки, пока король не приказал ей. Едва только лягушонок очутился на стуле, как ему захотелось на стол. Пришлось посадить его на стол.
А теперь подвинь поближе ко мне золотую тарелочку. Будем есть вместе.
Вместе?
Вместе.
Лягушонок с удовольствием принялся за еду, а у нее чуть ли не каждый кусочек застревал в горле.
Ну вот я и сыт. Теперь снеси меня в свою комнатку. Что-то я устала.
Королева так и залилась слезами.
Противно даже притронуться к этому скользкому, холодному лягушонку.
А стыдно гнушаться тем, кто помог тебе в беде.
И бедная королевна осторожно взяла лягушонка двумя пальчиками, снесла к себе наверх и посадила в угол. Но чуть только она улеглась в постель, лягушонок подполз к ней и говорит:
я тоже устал и хочу спать. Возьми меня к себе. Не то я пожалуюсь твоему отцу.
Жалуйся.
Ах, как рассердилась королева. Она схватила его, размахнулась, да как швырнет изо всех сил.
Ну теперь-то ты уймешься, наконец, мерзкий лягушонок.
Лягушонок ударился об пол, и вдруг вместо него перед королевной оказался...
прекрасный королевич с голубыми глазами и золотыми кудрями.
Злая колдунья превратила меня в лягушонка. И из всех людей на свете только ты, младшая дочь короля, могла освободить меня от злых чар. И вот теперь я, наконец, свободен. На другое утро, едва только солнце поднялось над лесом, к воротам королевского замка подъехала карета, запряженная восьмеркой белых коней. На головах у коней качались страусовые перья, вся упряжь была из золотых цепочек, а на запятках стоял слуга королевича, верный Генрих.
Верный Генрих так горячо любил своего молодого господина и так горько горевал, когда колдунья превратила того в лягушонка,
что ему пришлось сковать свое сердце тремя железными обручами, чтобы оно не разорвалось от печали и горя.
В этой-то карете и должен был вернуться королевич с невестой в свое королевство.
И вот верный Генрих усадил молодых в карету, а сам снова стал на запятки, от всего сердца радуясь избавлению своего господина.
Но не успели они доехать до первого поворота, как вдруг что-то треснуло позади, будто сломалось. Королевич обернулся и говорит: «Генрих, ломается ось пополам».
«Нет, господин, это кажется вам. Лопнул тот обруч, которым сковал я свое сердце когда-то сковал, пока вы в колодце глубоком студеном сидели на дне лягушонком зеленым».
Еще раз и еще раз треснуло что-то во время пути.
И королевичу с королевной все казалось, что это ломается карета.
А это один за другим лопались железные обручи на сердце верного Генриха.
Потому что большая радость не умещается в сердце, окованном железными обручами. Выгодное дело. Привел крестьянин на базар корову и продал ее там за 7 талеров. Продал корову, получил деньги и пошел обратно домой. Вот идет он мимо пруда и слышит, кричат в воде лягушки:
«Ква! Ква! Ква!»
Вот глупые лягушки. Какую ерунду говорят? 7 талеров я за корову получил, а вовсе не 2, а?
«Ква! Ква! Ква!»
Вы, лягушки, ну кому лучше знать, мне или вам, сколько я получил? 7 талеров или 2? Ну, вот если не верите, вот смотрите, я их еще раз пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Вытащил он из кармана и пересчитал все 7 талеров. А у лягушек верно свой счет был.
А, вот вы какие. Все спорите, да мне не верите. Так нате их сами же и считайте.
Взял деньги и бросил их в воду. Потом сел на берег и стал ждать. Скоро лягушки деньги пересчитают и вернут ему. Ждет, ждет, а лягушки по-прежнему кричат:
«Ква, ква, ква, ква!»
Ах вы водошлепницы, ах вы толстоголовые да пучеглазые, кричать вы умеете так громко, что от вашего крика в ушах звенит, а сами талеры сосчитать не умеете. Не думаете ли вы, пучеглазые, что я буду ждать здесь до вечера, когда вы там у себя со своим счетом справитесь?
«Ква, ква, ква, ква!»
Совсем рассердился на них крестьянин, плюнул со злости и пошел домой. Прошло немного времени, и решил он продать вторую корову. Заколол ее и повез мясо на базар. Подъезжает он к городу, а тут у самых ворот собак собралось, видимо-невидимо. И впереди всех стоит огромная гончая собака. Почуяла собака мясо, стала прыгать вокруг воза и лаять. А крестьянин говорит:
«Ишь ты, какая хитрая! Недаром говоришь «дай-дай-дай», это ты мясо хочешь. Да я-то не такой глупый, чтобы его тебе отдать».
А собака опять лает:
«Дай-дай-дай-дай!» «Ну, ладно, 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 ты только скажи мне, заплатить-то за мясо сумеешь или нет?»
А собака опять лает:
«Дай-дай-дай-дай!» «Ух ты, ну что с тобой делать? Знаю я, у кого ты служишь. Оставлю тебе мясо, только смотри, через 2 дня... принеси мне за него деньги, а не то тебе плохо придется».
Свалил он все мясо с воза и поехал домой. А собаки набросились на мясо и лают: «Дай-дай-дай-дай-дай!» Услыхал крестьянин их лай и подумал:
«А, это не от большой собаки свою долю требует. Да мне-то не все ли равно? Платить ведь она должна-то».
Прошло 2 дня. Проснулся крестьянин на 3-й день утром и думает:
«Ну, сегодня богатым стану. Сегодня мне собака должна деньги принести».
Однако и день прошел, и вечер настал, а денег никто не принес.
Вот ведь какое время настало. Ни на кого положиться нельзя. Пойду-ка я к хозяину этой собаки. городскому мяснику. Пускай он мне деньги за мясо отдаст.
Так он и сделал. Пришел к мяснику и говорит:
«Э, хозяин, отдавай мне деньги за мясо, которое я твоей собаке продал».
«Да ты что, с ума сошел, что ли?»
«Да не, я-то в своем уме. Давай, плати деньги-то».
Тогда мясник разозлился, схватил палку и выгнал его из своего дома. «Уходи, пока цел от этой такой палки! А если еще раз сюда придешь, снова по своей спине палку почувствуешь!» Ушел крестьянин от мясника.
«Ну, куда идти мне теперь жаловаться? Ну, кто мне поможет? А, пойду-ка я в королевский дворец».
Так он и сделал. Впустили его во дворец. Вошел он в тронный зал, а там сидит на троне король и королевская дочка.
На что жалуешься? Кто тебя обидел?
Ах, лягушки у меня деньги отняли, собаки мясо, а мясник меня за это палкой побил.
Начал он им подробно рассказывать о своих несчастьях. А дочка королевская слушала его, слушала, да вдруг не выдержала и расхохоталась. Тут король и говорит:
«Ни лягушек, ни собак я наказать не могу, а вот на дочке моей ты можешь жениться. Она ведь еще никогда не смеялась. Я обещал отдать ее в жены тому, кто первый ее рассмешит. Видишь, какой ты счастливый».
«О, удружил. Я совсем жениться-то не хочу. У меня дом, своя жена есть. Ну а что мне твоя дочка? У меня дом маленький, не то что твой дворец. Нам и двоим с женой тесно».
Тут король рассердился и закричал:
«Ты невежа и грубиян! Вот ты кто!»
«Ну что, ну сам знаешь, на свинке не шелка, а щетинки».
«Ну ладно, сейчас убирайся. Я тебе другую награду назначу. Дня через три приходи во дворец, тогда я тебе все 500 отсыплю сполна».
Пошел крестьянин из дворца, у ворот остановил его солдат из королевской стражи и говорит:
«Ты слышал, королевна, так уж верно, за это получишь хорошую награду».
«Да, неплохую. Мне будет за это 500 выплачено».
«Послушай, куда тебе столько денег? Дал бы ты мне немного».
«Ну, что? Ну, 200 могу тебе уступить. О, приходи через 3 дня к королю и скажи, чтобы он тебе их выплатил вместо меня».
А
тут один торговец услыхал их разговор, подбежал к мужику и тоже стал его уговаривать.
«Чем тебе 3 дня этих денег ждать? Возьми у меня сейчас 150, а все остальное я сам у короля получу».
«Давай, мне деньги нужны сейчас».
Через 3 дня он опять пришел к королю.
«Снимайте с него платье, он должен получить свои 500.
«Нет, ничего не выйдет, не мои эти 500. Я их уже твоему солдату да одному торговцу подарил».
И верно. Приходит в это время солдат и торговец к королю и требует: солдат 200, а торговец 300. Так им и дали. Солдат 200 розг, а торговец 300. Солдата на королевской службе часто пороли, так что он особенно не горевал и вытерпел. А торговец все время кричал: «Ой, больно! Ой, какие ваши деньги крепкие!»
А крестьянин пошел домой и всю дорогу радовался, что так легко от королевской награды избавился.
Сказки братьев Гримм читали актеры:
Андрей Дежонов,
Евгений Баранов
и Татьяна Михалевкина.
Музыкальный редактор Наталья Цыбенко.
Звукорежиссер Михаил Куделин.
Режиссер Галина Дмитренко.
Редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!